Братья, сестры, рад приветствовать вас в этот замечательный вечер. Рад видеть ваши лица. Кого-то знаю, чьи-то лица знакомые, чьи-то нет, но всех рад видеть. Слава Господу! И сегодня наша тема называется «Дары Святого Духа». И мы будем говорить об очень таких, знаете, практических вещах. Это не будет теория, хотя это будет также и теория. Но также мы будем говорить о том, как на практике дары Святого Духа могут проявляться и действовать в нашей жизни. Я помню, однажды я эту тему приехал учить в одну из библейских школ. Это была Горловка. Не помню, какой это был год, но еще до 2014 года. Может быть, это был 2011 год или 2010 год. И меня привез один брат, который также был в служении, в пресвитерском служении в одном из городов. И он так получилось, что он присутствовал на всех этих уроках. И потом он рассказывает, как на его служении начали проявляться дары Святого Духа. И те вещи, которые он слышал, он начал практиковать. Поэтому мы будем говорить о тех вещах, которые вы сможете взять в свою жизнь, в свое служение и действовать в дарах Святого Духа. В действительности действие даров Святого Духа, движение в дарах Святого Духа – это не что-то такое для особо избранных. Это для избранных, а мы с вами являемся избранными. Бог нас избрал и поместил Дух Святой внутрь нас. И Библия говорит, что все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Мы будем говорить с вами о том, кому даны дары Святого Духа, какие это дары Святого Духа, как в них двигаться. И я думаю, Бог поможет нам за эти три дня пройти все то, о чем стоит поговорить. Итак, что такое дары Святого Духа? Да, меня зовут Олег Олейник. Если кто-то не знает, я являюсь пастором в городе Краматорск. Наша церковь называется «Новая жизнь». В 91 году я обратился к Богу на служение Лестера Самрала. Тогда еще не совсем понял, что со мной произошло. И было еще два года моих хождений в поиске Бога. Я не пришел еще тогда в церковь. Но в 94 году я обратился к Богу по-настоящему и начался мой путь следования за Иисусом Христом. Это было драматичным образом. Это было в одной из церквей в Краматорске, но потом я пошел учиться в библейскую школу и стал частью церкви, где я и родился свыше, а именно церкви Слова Жизни города Донецка. В 95 году, в 94 году я поступил в библейскую школу, в 95 году я был послан пастором в город Константиновки. И вот с 95 года началось мое служение как пастора. С 95 года по 97 год По 98 год я был пастором в Константиновке. В 98 году открылась церковь в Краматорске, и в течение года я был пастором одновременно и в Краматорске, и в Константиновке. И в 99 году я уже переехал в Краматорск. И вот уже 25 лет, 20, ну, одним словом, больше 20 лет служу в Краматорске, не 25. 25 лет было в этом году, в прошлом году, мой пасторский стаж. Хорошо, неважно, как, не о стаже речь, речь о дарах Святого Духа. Мы просто так познакомились с вами. Итак, что такое дары Святого Духа? Дары Святого Духа – это сверхъестественное действие Бога в нас и через нас. Когда Бог действует в нас или через нас, помните, Иисус сказал, что Дух Святой, Он будет в вас, Он будет с вами, и Он будет в вас. И вот когда Бог действует в нас, или Он действует через нас, Он действует Духом Святым. Мы поговорим с вами сначала не столько о различных способах. Да, вот, кстати, различные способы действия Духа Святого или проявление Духа Святого и называется дарами Святого Духа. И мы поговорим с вами сначала не о том, как дары Святого Духа действуют в нашей жизни, а я хотел бы поговорить немножко, взять такое время, может быть, первый этот час, и поговорить о дарах Святого Духа и науке. В христианстве существуют две обочины. И очень важно, чтобы мы не впадали ни в одну из них. Есть две крайности. Первая крайность – это когда христиане отвергают действия даров Святого Духа и полагаются на естественные знания. То есть они считают, что дары Святого Духа уже не действуют в наше время, и это время, которое мы живем, это время, когда мы имеем Слово Божье, и этого достаточно. Но чудес уже не происходит. Я помню однажды, когда я обратился к Богу вот в 1994 году и приехал в Донецк, и мне сказали в Краматорске, где я обратился вот к Богу во второй раз, в Донецке есть такая церковь «Слово жизни». Я говорю, конечно, я знаю, я именно там вот и принял спасение. Я поехал в эту церковь, и мне все понравилось. Я был в восторге. Я получил крещение Духом Святым, просто воспевая на языках. Вот в той церкви, где я обратился к Богу, за меня молились, и Бог исцелил меня сверхъестественно. Но я так хотел, чтобы получить крещение Духом Святым. И вот когда за меня там молились о крещении Духом Святым, ну, я так напрягался, так вот хотел вот заговорить, но ничего не получилось. И вот я пришел в церковь «Слово жизни» в Донецк, и там, помню, все служение пели «Слава всемогущему Богу». И вот я тоже пел вместе со всеми, и вдруг я запел на каких-то незнакомых мне языках. Это было так сверхъестественно, и знаете, я такой счастливый и восторженный был. Но потом мое счастье, моя радость длилась не так долго, примерно месяц. Я начал вдруг обращать внимание, я понимаю, что это дьявол, который обращал мое внимание. Посмотри, какие здесь люди, посмотри, как они славят Бога, они хлопают в ладоши, они кричат, посмотри, как вот он стоит, кричит, что он кричит, а вон там вообще танцуют, прыгают, руки поднимают, и я был в таком, знаете, в замешательстве, я думал, ой-ой-ой-ой-ой-ой, наверное, снова куда-то попал не туда, а попадал я до этого не туда много раз, я был не только в различных христианских вот направлениях, но я знал, что такое и кришнаиты, и буддисты, и оккультизм, и индийский духовный гуру у меня был. Вот, поэтому мне показалось, что я снова попал куда-то не туда. И я решил пойти в другую такую, вот знаете, церковь, где, ну, думаю, что там. Я пришел туда, там не кричат, рук не поднимают, не хлопают, не прыгают. Но говорят о том, что даров Святого Духа уже нет, потому что получили мы совершенное. Это совершенная Библия. И поэтому ни исцелений, ни иных языков, ничего не существует. Я думаю, стоп. Но ведь я увидел Иисуса. Ведь это было сверхъестественное явление. Как не существует? Иисус исцелил меня сверхъестественно. По молитве боль ушла мгновенно, у меня была язва. И врачи делали эндоскопию, даже рубца не увидели. А была язва в сантиметр на луковице. Я запел иными языками, когда никто мне это не внушал. И я переживал это. Как этого не существует? И меня это ввело в смущение. То есть такая точка зрения в христианстве есть. Возможно, вы сталкивались с такой точкой зрения. И я так подумал, думаю, Господи, наверное, я не буду ходить вот в эту церковь. Ну и в эту церковь вот как-то тоже мне не хочется пойти. Но там я уже познакомился в Слово жизни. Я думаю, я пойду все-таки, прощусь, по крайней мере, вот с домашней группой. Хорошие ребята. Ну, скажу, что вот нам не по пути. И у меня было 4 вопроса. Почему кричат, почему поднимают руки, почему танцуют, почему хлопают в ладоши. И вот я пришел на эту домашнюю группу, и там были приглашены ученики библейской школы. Вот такие, как вы. А знаете, когда ученики библейской школы попадают туда, где нет учеников библейской школы, и им дают поговорить, они будут говорить и возьмут все время. Потому что они же так много всего знают. И вот там этим ученикам разрешили провести домашнюю группу. И, очевидно, они недавно прошли тему прославления, и они не просто провели домашнюю группу. Но прежде чем вести прославление, один из братьев сказал: «Мы прочитаем Слово Божье». И он открыл 46-й псалом и прочитал местописание, 2 стих, где написано: «Восплещите руками все народы и воскликните Господу голосом радости». И это было сразу ответом на мои два вопроса. Почему рукоплещут и почему кричат? Потом он открыл второе местописание, это был 133-й псалом, где написано: «Воздвигните руки ко святилищу и благословите Господа, и благословит тебя Господь». Это был ответ на мой третий вопрос, почему руки поднимают, когда славят Бога. И третье местописание, которое он открыл, это было о Давиде из второй книги Царств, 6 главе, где он скакал из всей силы перед Господом. И когда они начали славить Бога, я стоял в недоумении, я думал: «Господи, я же никому этого не говорил». Но ты использовал этого брата. И скажите, что это не действие даров Святого Духа. Это дар пророчества. Мы об этом будем говорить. Он не говорил: «Так говорит Господь». Но Бог проговорил через него не больше, не меньше, но ровно столько, чтобы я остался на домашней группе. И дальше последовал за Богом. Слава Иисусу Христу. Итак, друзья, первое, крайность, о которой я сказал, это христиане отвергают действия даров Святого Духа и полагаются на естественные знания. Но я думаю, что в нашей церкви, в нашем объединении таковых, если есть, то единицы. Но есть также другая крайность, когда христиане отвергают естественные знания и полагаются только на сверхъестественное проявление Духа Святого. И вот здесь мы также не должны впасть и в эту крайность, потому что это также крайность. В первом случае, когда мы исключаем сверхъестественный компонент из нашей жизни и живем на уровне душевных людей, то есть людей, не имеющих Духа Святого, мы живем на вот таком, знаете, естественном уровне. Откуда такое убеждение, что дары Святого Духа не действуют в наше время, а закончились со смертью апостолов? Возможно, вы слышали такое убеждение, такую теорию. Эта теория зиждется на первом послании к Коринфянам, 13 главе. Давайте мы откроем с вами и прочитаем этот отрывок. 1 Коринфянам, 13 глава. Прочитаем сначала 1-2 стих. 1 Коринфянам 13, стих 1-2. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». Разбирая в течение нашего с вами времени, сегодня, завтра, послезавтра, дары Святого Духа, мы увидим, что речь идет здесь непосредственно о дарах Святого Духа. Языки человеческие и ангельские – это дары провещевания, дар разных языков. Дар пророчества – это также дар провещевания. Знаю все тайны, имею всякое познание – это дары откровений. Имею всю веру так, что могу и горы переставлять – это дары силы. То есть здесь говорится о дарах Святого Духа. И Павел говорит: если я имею вот это все, а не имею любви, то я, говоря, похож на кимвал звучащий, а действуя, фактически ничем особым не являюсь. Я ничто, говорит Павел. И дальше с 8 стиха. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества, смотрите, прекратятся, и языки, что, умолкнут, и знание упразднится. Пророчества, языки, дары Святого Духа, знания, дары Святого Духа прекратятся, упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Итак, речь идет о том, что когда-то действие даров Святого Духа, которое мы будем изучать в этих три дня, прекратятся. И дальше он говорит: когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познал. Итак, точка зрения, что время действия даров закончилось, также, так как настало совершенное, что вот здесь подразумевается. Итак, существует такая точка зрения, что действие даров закончилось. Почему? Потому что настало совершенное. Что же подразумевается под совершенным? А под совершенным подразумевается Слово Божье. То есть, когда еще не было Слова, утверждают сторонники вот этой теории, когда еще не было Слова Божье или этой крайности, тогда была необходимость в дарах Святого Духа. А когда у людей появилась полная Библия, тогда действие даров Святого Духа закончилось. Но это совершенно не соответствует тому, чему пишет Павел. Во-первых, в 11 стихе Павел пишет о младенце и о муже совершенном или о зрелом. Что он пишет здесь? «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». О чем говорит здесь Павел? Кого он имеет в виду? Под младенцем Павел имеет в виду человека, который действует в дарах Святого Духа в контексте всего этого отрывка, но при этом его характер не изменен. Он не имеет еще плодов Святого Духа. Он не имеет любви. Потому что любовь названа совокупностью совершенства. И зрелый христианин или совершенный христианин, он ходит в любви. Это приводит нас к заключению, что дары Святого Духа, они доступны даже младенцам. И церковь в Коринфе, к которым как раз Павел пишет, яркий тому пример. Они имели массу несовершенств. Они ссорились, они спорили, у них были разногласия. Они, что еще делали? Они судились у мирских судей, не имея способности разобраться друг с другом. У них были сексуальные грехи, такие, которых не было даже в мире, где они жили. Что еще они делали? Они превращали хлебопреломление, причастие в попойку, в пьянку. То есть у них была масса несовершенств. Они были младенцами. Так как раз таки о них и пишет апостол Павел. То есть чем отличается младенец от зрелого христианина? Он рожден свыше, он имеет начаток Духа, Дух Святой живет в нем, но по своему характеру, по своим реакциям, по своему образу мышления, да и по образу жизни, он фактически один к одному с неверующим, с мирским человеком, пока его разум будет обновляться и его характер будет изменяться. Итак, коринфяне имели массу несовершенств, будучи младенцами, но при этом, как Павел пишет в первой главе, они не имели недостатка ни в каком даровании. Давайте мы откроем это. 1 Коринфянам 1.7. 1 Коринфянам 1.7. Апостол Павел пишет, вот этим коринфянам, о которых я вам рассказываю, он пишет им, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. И слово «дарование», которое переведено у нас здесь, вот в этом отрывке, в этом стихе, как дарование. Это греческое слово харизма. Ну, я думаю, вам не нужно объяснять, что такое харизма. Харизма – это дар Святого Духа, дар благодати. Отсюда и пошли, взяли свое начало, название харизматы, то есть те, которые принимают все дары Святого Духа, верят, что в наше время действие даров Святого Духа не прекратилось, и все дары Святого Духа могут действовать в наше время и могут действовать через нас. Вот мы так верим, друзья. И Павел говорит, что эти младенцы, эти незрелые христиане, они имеют эти дары Святого Духа, они не имеют недостатка ни в каком даровании. Все дары Святого Духа действуют в их церкви, представляете? И вот здесь, когда Павел... Опять идем в 13 главу. Он говорит о младенце и о муже совершенном. Он говорит о том, что когда он стал мужем, то оставил младенческое. Что он имел в виду? Имеет ли Павел в виду, что когда он стал зрелым, тогда он перестал двигаться в дарах Святого Духа? Конечно же нет. Ходить в любви и при этом иметь, то есть ходить в любви, имея плоды Духа Святого, Это не значит перестать ходить в дарах Святого Духа. Мы можем видеть, что Павел продолжал, будучи зрелым апостолом, будучи уже не младенцем, действовать в дарах Святого Духа. И он пишет об этом здесь же, в 1 Коринфянам, в 14 главе, 8 стихом. 1 Коринфянам, 14 глава, вот в 13 главе он говорит там о том, что он оставил младенческое. И тут же в 14 главе, 8 стихом, он, вернее, не 8, а каким я сказал, 14 глава, 18 стихом, не 8. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Я более всех вас говорю языками. То есть он продолжает говорить языками, будучи мужем, то есть будучи зрелым. И он также призывает не только достигать любви, но и ревновать о дарах духовных в первом стихе, 14 главе, 1 Коринфянам 14:1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Другими словами, апостол Павел не делает здесь альтернативу. Вот есть дары Святого Духа, а есть плоды Святого Духа. Есть время, когда человек ходит в дарах Святого Духа, действует в дарах Святого Духа. А есть время, когда человек имеет плоды Святого Духа, имеет любовь. Если человек ходит в дарах Святого Духа, значит, он младенец еще. Но если он зрелый, значит, он уже не ходит в дарах Святого Духа, он ходит в любви. Павел не об этом вообще говорит. Павел, он не называет признаком младенчества время, когда мы действуем в дарах Святого Духа, а признаком зрелости, когда мы имеем плоды Святого Духа. И только. Павел называет младенчеством время, когда мы действуем в дарах Святого Духа, но не имеем при этом плодов, не ходим в любви, мы не зрелые. А зрелостью он называет время, когда мы продолжаем действовать в дарах Святого Духа, но при этом также ходя в любви. И апостол, он призывает двигаться нас по обеим рельсам и достигать любви, плоды Святого Духа, и ревновать о дарах Святого Духа, действовать в дарах Святого Духа. Во-вторых, Павел в этом отрывке, в 13 главе 1 послания Коринфянам, которое взято за основание того, что сейчас уже действие даров Святого Духа прекратилось, он говорит также о периоде теперь и периоде тогда, когда настанет совершенное. Давайте мы снова прочитаем это. 1 Коринфянам, 13 глава. Давайте с 10 стиха. «Когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». А выше он говорит о действиях даров Святого Духа. Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, рассуждал, стал мужем, мужем, то оставил младенческое. Теперь смотрите, 12 стих. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Итак, о чем говорит здесь апостол Павел? Говоря о периоде теперь, он пишет о дарах Святого Духа. И он говорит, что в это время мы отчасти пророчествуем, мы отчасти знаем, мы видим как бы сквозь тусклое стекло неясно. И то, что отчасти, то есть действие даров Святого Духа, однажды что сделает? Оно закончится, оно прекратится. Но вопрос в том, когда это произойдет, когда закончится. Закончится это тогда, когда настанет совершенное. А вот теперь другой вопрос. А что же Павел имеет в виду под совершенным? Как мы уже сказали, что сторонники этой первой крайности, этой первой обочины, считают, что совершенное – это Слово Божье. И никто не спорит, что Слово Божье – это совершенное. Но имеет ли в виду Павел, когда он писал здесь совершенное Слово Божье? В 12 стихе, который мы только что с вами прочитали, говорится, что тогда, когда настанет совершенное, мы будем видеть лицом к лицу и познаем, как мы познаны. Познаем, как мы познаны. Познаны кем? Написанным Словом Божьим? Конечно же, нет. Мы познаны Богом. Как я познан Богом, так в такой же мере и я познаю Бога. Но когда это будет? Когда мы получим написанное или напечатанное Слово Божье? Конечно же, нет. Это будет, как здесь Павел пишет, тогда, когда мы увидим Бога как? Лицом к лицу. Увидим не написанное Слово Божье, а увидим Его лицом к лицу. Об этом же говорит апостол Иоанн, 1 Иоанна 3:2. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Увидим Его, то есть Бога, увидим Иисуса Христа, как Он есть. Когда мы увидим Бога, как Он есть, и станем подобными Ему полностью? Вот это слово «увидим» в этом стихе, когда увидим Его, это греческое слово «оптаномай», «оптаномай». И оно используется также в Евангелии от Матфея, в 46 главе, 30 стихом. Я прочитаю этот стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих. 24 глава, 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят». Вот здесь стоит это слово «оптаномай». «Увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Таким образом, речь идет о пришествии Иисуса Христа, которое мы встретим в новых телах, воскресших и нетленных. Называя время прекращения действия даров Святого Духа, Павел пишет не о том времени, когда мир получит написанное Слово Божье, завершенный канон новозаветных писаний. Он говорит о времени, когда мы будем с вами в новых телах видеть лицом к лицу Иисуса Христа. А пока этого не произошло, совершенно еще не настало, и мы видим, как сквозь тусклое стекло, мы отчасти пророчествуем, отчасти знаем, пусть это отчасти, но это действие даров Святого Духа, и оно не прекратилось. И оно не прекратилось. И считать, что действие даров Святого Духа прекратилось, Бог с нами не говорит, Он через нас не действует, Он чудеса не делает, это крайность, это обочина. Но с другой стороны, друзья, подобной обочиной является то, когда христиане отвергают естественные знания и полагаются только на сверхъестественное водительство Духа Святого. Это также тот случай, когда христиане впадают в другую обочину. И именно из-за этого в свое время церковь завоевала себе дурную репутацию, когда сражалась, например, с научными открытиями. Например, помните эти слова, знаменитые слова «Галилея, Галилея», а все-таки «Она вертится», которые он якобы произнес, прочитав слова отречения от теории, что Земля вертится вокруг Солнца перед судом католической инквизиции. И хотя, почему я сказал «якобы произнес», потому что в ранних исторических документах этих слов мы не находим. Они появляются чуть позже, по-моему, в 17 или 18 веке. Но остается несомненным тот факт, что ученому Галилео Галилею так и пришлось перед судом инквизиции, католической инквизиции, отказаться сделать вот такое безумное отречение от того открытия, которое сегодня для нас, ну, естественно. Знаете, может быть, вы натыкались на такую группу. Когда-то меня пригласили в ту группу, и я так, знаете, вот в Фейсбуке, не задумываясь, я не знаю, как вы, вот, когда вам приходит запрос, вы так вот просто кликаете и становитесь друзьями, членами группы или как. Вот. Я раньше, когда только вот вошел в социальные сети, я так и поступал. Пришла ли запрос, кто-то хочет со мной подружиться, чем больше друзей, тем лучше. Но потом я начал просмотреть профиль. Человек без аватарки. Чего он без аватарки? Что это за человек? Особенно, знаете, когда 14-й год начался. И тогда нужно было внимательно смотреть, кто там в профиле, в твоих друзьях. И я не принимаю запросы от людей, которые без аватарки. или там кошечки, птички, природа или Иисус Христос. Я не принимаю запросы от таких людей. И также вступить в группу какую-то. Я смотрю, что это за группа, насколько она мне полезна, насколько это будет, и сообщения в этой группе не нужны. Но то, что было раньше, когда я просто добавлялся в группы, добавлял всех, кого не попадя в друзья, я каким-то образом попал в такую группу, якобы как бы христианскую группу, там христиане. Называется, не помню, как она называется, но суть ее, это что земля плоская. Может быть, вы также вот эту группу встречали, а может быть, вы в этой группе состоите, друзья. Но я прочитал, знаете, там люди на полном серьезе. Они пишут о том, что Земля плоская, что об этом говорит Библия, что нигде в Библии не говорится о том, что Земля круглая, что все доказательства ученых – это все подстроено. На самом деле Земля плоская. Представьте себе, есть христиане, которые в это верят, об этом пишут, это доказывают. И говорят, что об этом говорит Библия. Но Библия об этом не говорит. Исаия пишет, но ты, святой, восседаешь над кругом земли. По-моему, так написано, над кругом земли. И греческое слово, которое, еврейское слово, которое переведено над кругом земли, это слово шар. Это слово шар. Библия утверждает как раз-таки, что земля имеет форму шара. Но она не плоская. Но есть немалое количество христиан. Послушайте, там, если вы посмотрите, там группа немаленькая, которая в это свято верит. И мне, знаете, вот просто... Я только вышел из этой группы, снова запрос. Вышел, снова запрос. Вышел, снова запрос. Вот. И люди в это свято верят. Вы знаете, это компрометирует христиан. Это делает христиан в глазах, ну, как бы здравомыслящих людей, нездравыми, религиозными фанатиками и так далее. И мы должны, ну, не впасть в эту крайность, друзья. Так вот, Галилея Галилей, он, ему таки пришлось отречься от этой идеи, что Земля вертится. И заставили его отречься, знаете кто? Католическая инквизиция, церковь. Галилея был последователем идей Коперника. Коперник, он до него это открыл. Который именно из-за страха инквизиции церкви отложил публикацию своего открытия на последний год своей жизни. И это, знаете, такие вот яркие примеры, когда церковь может впадать в крайности, отвергая науку. Но отвергает ли науку Бог? Отвергает ли науку Библия? Являются ли дары Святого Духа, действия даров Святого Духа, альтернативой или чем-то, что несовместимо вообще никак с действием даров Святого Духа, с чем-то естественным, с тем, что люди изучают как наука, математика, медицина, ну и многое-многое другое, сельское хозяйство. Ну, давайте мы посмотрим на это в Писании. Исаия, 28 глава, с 23 по 29 стих. Исаия, 28 глава, с 23 по 29 стих. Вы скажете, ну, может быть, о дарах Святого Духа поговорим? Поговорим обязательно, но важно, чтобы мы заложили правильное основание, чтобы мы не впадали в крайности, чтобы мы не только полагались на действия Святого Духа, но видели Бога не только в действиях даров Святого Духа, о которых мы будем говорить, но также многообразие действий Бога. Дары различные написано, и действия различные. И нам не нужно впадать как в ту крайность, что мы вообще отрицаем все сверхъестественное, так и в другую крайность, когда мы живем только сверхъестественным, якобы и отрицаем, и не принимаем ничего естественного. Итак, Исаия, 28 глава. 28 глава, прочитаем с вами с 23 стиха. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И теперь внимание. И такому порядку учит его Бог и наставляет его. Вы представляете, друзья? Бог учит человека чему? Молиться языками и пророчествовать. И все, Бог больше ничему человека не учит. Да нет. Мы видим здесь естественные вещи, связанные с сельским хозяйством. Я с сельским хозяйством не связан. И вот это вот то, что здесь написано, для меня далек очень от этого. Мне это непонятно. Чернухой, какими-то рядами там ячмень, пшеница. Мне это непонятно. Но, возможно, для кого-то это понятно. По крайней мере, вот то, что здесь писал пророк, это было понятно, друзья. Не правда ли? Это было понятно для людей, которые там вот все это читали. И дальше он говорит, пророк, «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмина, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И дальше, внимание, 29 стих. «И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Друзья, что я хочу сказать? Премудрость не только в том, что мы познаем Слово Божье, но премудрость Бога также выражается в том, что Он учит людей в естественных вещах, в естественных науках. Здесь мы видим о сельском хозяйстве, не правда ли? Как садить, как сеять, как собирать урожай и что с этим урожаем дальше делать. Вот сельское хозяйство, потом, пожалуйста, пищевая промышленность. Да при чем здесь дары Святого Духа? Друзья, но здесь дважды пророк обращает внимание. Он говорит, преклоните ухо и послушайте моего голоса, и будьте внимательны и выслушайте речь мою. И он говорит об этих вещах, он говорит о том, как делается, как сеется, как собирается, он говорит о сельском хозяйстве, и он говорит, этому порядку учит Бог, и Бог наставляет на это. Он говорит о том, что делает человек с тем, когда он собрал урожай, как он вымолачивает, как он там растирает и так далее. Он говорит дальше о том, как используется это, как, может быть, выпекается хлеб или на что это используется. И он говорит, и это также происходит от Господа. Его судьбы дивны. Его премудрость велика. Если для кого-то не судьба быть апостолом или пророком, но быть ученым, медиком, учителем, друзья, это не что-то плохое, это не что-то не от Бога. Я встретился сегодня с таким явлением, что молодежь не хочет идти учиться некоторые. Некоторые в церквах, молодежь, они шарахаются от того, чтобы получать образование. И они считают, что это не важно. Знаете, в 90-е годы тоже считали, что это не важно. Потому что думали, что Иисус вот-вот придет. Но Иисус вот-вот не пришел. И от 90-х годов прошло уже сколько? Больше 30 лет. И некоторым пришлось образование получать в 30-40 лет, осваивать какие-то профессии. Знаете, мне это напоминает учение свидетелей Иеговы, которые есть... История свидетеля Иеговы. Например, Рутерфорд. Он проповедовал о том, что Христос, он должен прийти в конкретный какой-то год. И он построил замок для Авраама, Исаака и Иакова. И он говорил о том, что не нужно учиться. Образование не имеет смысла, потому что вот-вот придет Иисус. Идите и несите благую весть. И множество свидетелей Иеговы. Они не стали идти вот в сферу образования, а они пошли проповедовать. Но Иисус не пришел в том году, и в новую дату не пришел. И дворец, который построил Рутерфорд для Авраама, Исаака и Иакова, стал его пристанищем, в котором он проживал свою жизнь. И это фанатизм религиозный, друзья. Это крайности. Но если мы смотрим на сбалансированное библейское учение, мы видим, что Бог, Он учит не только тому, как проповедовать Евангелие, как молиться за больных, какое водительство есть вот именно в служении церкви. Но Бог учит нас и ведет нас, также и во всех разных других вещах, в других направлениях, в том числе и в отношении образования. И в отношении образования. Давайте посмотрим с вами еще одно местописание. Это будет книга Исход. Книга Исход, 31 глава, с 1 по 7 стихи. Книга Исход, 31 глава, с 1 по 7 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, проповедовать». Так у вас? Нет. А для какой же цели Бог исполнил Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, Духом Божьим? Какую же мудрость, какое же разумение и ведение он дал? Написано, работа, 4 стих, из золота, из серебра, и меди, резать камни для вставливания, резать дерево для всякого дела. Итак, о чем идет речь? Речь идет о ювелирном искусстве. И Бог говорит Моисею, послушай, Моисей, это не просто способности вот этого человека. Я ему дал Духа Святого. Я его исполнил вот этой мудростью. И он будет делать и возглавит всю эту работу по изготовлению всех принадлежностей для скинии. Я буду обитать в этой скинии. А все принадлежности сделает Веселиил и Оголиав, его помощник, и еще другие будут мудрые сердцем, которые будут работать. И мудрость их будет заключаться не в какой-то вот такой духовной мудрости, как мы понимаем, а в практической мудрости. Делать практические вещи. И Дух Святой, он также в этом. Поэтому Дух Святой и действие Духа Святого – это не альтернатива естественным наукам, естественным знаниям. И мы ни в коем случае не должны позволить себе впасть в эту крайность. Мы будем в этом случае выглядеть убогими и нездравыми в глазах нормальных, здравых людей этого мира. Как это уже было в истории. И как это есть, к сожалению, сегодня где-то на теренах христианского мира. Мы должны быть очень сбалансированными людьми, друзья. Не отрицая действия даров Святого Духа и будучи очень харизматичными, мы также должны быть открытыми к тому, что Бог, Он действует и по-другому. Я хотел показать вам, что Бог и естественные науки – это не враги, а союзники. И противоставлять действия даров Святого Духа естественным наукам, как что-то несовместимое и исключающее друг друга – это крайность и религиозный фанатизм. Бог может использовать естественные знания также, чтобы мы могли служить в сверхъестественном. Например, у меня к вам вопрос. Кто писал Новый Завет? Ну, мы читаем евангелистов. Там был Матфей, Марк, Лука, был Иоанн. Послания. Несколько посланий написал Иоанн, Иуда, Иаков. Несколько посланий написал Петр небольших, послание к евреям, его приписывают иногда Павлу, но это не Павел написал, это был неизвестный автор. Откровение написал Иоанн. Но кто написал большую часть Нового Завета? Одну треть Нового Завета написал Павел, а вторую треть Нового Завета написал Лука. Он написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. А вот третью треть, оставшуюся, написали все остальные. Кем был Павел и кем был Лука? Павел был раввином, он был очень-очень-очень грамотным человеком. Лука был врачом. Что им образование помешало служить Богу? Нет. Бог употребил их образование, которое они получили, Бог использовал это образование, и это было вдохновлено Духом Святым, то, что они писали, так как это вошло в канон Нового Завета. То есть это богодухновенные книги. Если вы читаете, например, греческий, ну, если вы разбираетесь в греческом, конечно, я не разбираюсь, но я слышал это от тех, которые разбираются. Если читать, например, греческий текст послания Петра, или, например, Евангелие от того же Иоанна, и читать греческий текст Евангелия от Луки, то это разный уровень. У Луки встречается столько греческих слов, сколько не встречается ни в одном другом, ну, разве что Павел. Павел вне конкуренции. Другими словами, это были очень умные и образованные люди. Но Бог, знаете, использовал их образование для служения Ему. И Павел стоял перед царями, Павел проповедовал царям, и он написал третью часть Нового Завета. И это не помешало ему видеть Господа, быть восхищенным до третьего неба и действовать в великой силе, как апостол Иисуса Христа. Аминь. Моя мысль какая, друзья? Петр, Иоанн, Иаков, Иуда и остальные авторы Нового Завета написали гораздо меньше, поэтому не возвышая естественные науки ни в коем случае. Я хочу также, чтобы мы не впадали в другую крайность, когда мы шарахаемся от квалифицированных специалистов в этом мире, особенно если эти специалисты являются благочестивыми братьями и сестрами. Конечно, благочестие не сделает нас высокими специалистами в естественных науках. Для этого нужно специальное образование. Но если есть это сочетание и благочестие, и помазание Святого Духа, и действие даров Святого Духа, и образование – это гремучая смесь в хорошем смысле этого слова. А так как действие даров Святого Духа в большей степени связано с таким служением, как исцеление и душепопечение, я хотел бы коснуться сегодня немного вот таких как раз-таки узких специалистов, как врачи и психологи, например. Например, возможно, вы слышали о таком генерале веры, как Джон Джи Лейк. Кари Блейк, его школа исцеления – это то, что рождено из рукописаний и из опыта Джона Джи Лейка. Это потрясающий Божий служитель. Так вот, он не верил врачей. Он считал всех врачей не от Бога. Но в его служении так могущественно действовал Бог, что ему это можно простить. В действительности, например, однажды в его жизни произошел такой случай. По-моему, это был его помощник, и у него на стене висело ружье, и ребенок снял со стены это ружье, а оно оказалось заряженным. И он играл с этим ружьем и случайно выстрелил, и попал в мать, то есть жену этого помощника. И помощник, он позвонил Джону Джи Лейку и сказал, вот такая ситуация, что делать? И вот то, что сказал Джон Джи Лейк, он сказал, только не вызывай врачей, иначе все будет плохо. Но он так верил. Только не вызывай врачей, все будет плохо. Но и тот не вызвал врачей. Джон Джи Лейк приехал, он молился за эту женщину. Она не только не умерла, но когда делали рентген, было входное пулевое отверстие, выходного пулевого отверстия не было, то есть пуля была внутри, но делая рентген, врачи не обнаружили пулю. Она рассосалась. Как это объяснить, естественно? Никак. Это невозможно. Это чудо. Это из ряда сверхъестественного чудотворения. И Джон Лейк, он вот так верил. Но, например, другие служители исцеления, наверняка вы их о них слышали, это Чарльз и Фрэнсис Хантеры. Они написали книгу «Исцеление больных». Так вот, однажды в этой книге, по-моему, как раз-таки в этой книге Фрэнсис, она об этом пишет, что у нее была какая-то проблема с коленом. И они действовали в дарах Святого Духа. Я видел эти исцеления. Это просто фантастика, как Бог могущественно действовал, какие чудеса происходили. И вот представьте себе, муж действует в дарах исцеления, сама Фрэнсис действует в дарах исцеления. У нее больное колено. Они молятся, ничего не происходит. Они провозглашают, ничего не происходит. Ей говорят, тебе нужно обратиться к хирургу. Нет, Бог велик. Что Бог не может сделать? Может. И они молятся, и ничего не происходит. И потом она звонит Оралу Робертсу. Я думаю, вы слышали об этом служителе также. Тоже могущественный служитель, могущественно действовал в дарах Святого Духа, в дарах исцеления. Палатки евангелизационные, когда потрясаю, я видел его служение, это тоже просто фантастика. Так вот, она звонит Оралу Робертсу и говорит, брат Робертс, помолись за меня, чтобы Господь исцелил мое колено. И он молится, ну знаете, какой молитвой? Он молится так, Господь, вложи в сердце Фрэнсис желание пойти к врачу и сделать операцию. Стоп, 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 стоп. Брат Орал, я же не об этом тебя просила помолиться. А я молюсь о том, что мне Бог сказал молиться. Нет, ну подожди, ну как? А что Бог не может сделать? Бог на то и Бог, что Он решает как. Джон Лейк верил так. Ну, например, его дочка, которая также видела, как отец верит, и взяла это в свою жизнь, однажды заболела, правда, не помню чем. Роберт Лиардон об этом рассказывает в своей книге «Генералы веры». И она молилась, и она делала то, что она видела, как делал отец. Но она не выздоровела, она умерла. И врачи говорили, обратись она за помощью, она бы жила бы долго и счастливо, и забыла бы о той проблеме, которая была. Понимаете? Вот что такое обочины. Вот что такое крайность. Вот что такое религиозный фанатизм. Поэтому, веря в действие даров Святого Духа, мы будем учиться с вами, как двигаться в дарах Святого Духа. Мы не должны перечеркнуть вот эту часть, естественную часть, в которой также есть Святой Дух.